кратко в конце этого занятия говорили, что значит смиряться перед ближними, когда они дети, то есть как-то так по отношению к детям себя вести с смирением. Вот. А теперь давайте посмотрим вообще вот эту самую тему. Она уж очень трудна для применения. Как это так смиряться перед ближними вообще в целом? Мы же с вами постоянно находимся в отношении с нашими ближними. Всегда, везде. Ближними могут стать наши домашние, когда мы дома. Ближними могут стать наши коллеги по работе, служивцы, прихожане в храме, если мы сюда пришли. Ближними могут стать вот, пожилые люди, если мы пойдем в пансионат. Они в тот момент для нас стали ближними. То есть все, кто оказывается рядом с нами, близко с нами. И вот те, кто приблизится к нам или мы к ним, по какой-то причине, они стали нашими ближними. И как нам вести по отношению к ним себя? То есть по-христиански вести, конечно. Не просто с точки зрения правил культуры, морали, нравственности, которые прививаются в человеческом обществе, а с точки зрения христианских заповедей. Что вот это такое? И вот, может быть, если все благополучно, мы вот на этом последнем занятии уже и закончим, наверное, эту сложную тему. Начнем со слов, которые говорит Спаситель, Христос. «Аминь, глаголю вам, еже сотвористе единому сих братьев моих меньших, мне сотвористе». Вот по-русски это будет звучать так. «Точно вам говорю, совершенно точно, говорит Христос, то, что вы сделали одному из братьев моих меньших, мне сделали, то есть сделали самому Христу». Вот так звучит одна из труднейших заповедей Христовых, которую мы должны постоянно держать в уме, постоянно ей руководствоваться. И что же получается? Значит, получается так, что мы всякий раз, когда что-нибудь предпринимаем в жизни, говорим слово, думаем мысли какую-то о каком-то человеке, или делаем какое-то дело, которое как-то касается наших ближних или может как-то коснуться их, мы должны помнить, что это все мы делаем по отношению ко Христу. То, что мы сделали кому-то из наших ближних, Христос это принимает на себя. Как бы сделали это мы Ему. Вот это нас вводит в определенное состояние размышления. То есть мы должны с вами хорошо понимать, все, что мы сделали в отношении кого-то из наших ближних, мы сделали Христу. То есть, если сразу в своей жизни мы посмотрим, выразили какое-нибудь раздражение по отношению к ближнему, это же у нас легко выскакивает, правда? Это мы против Христа раздражались. Так Христос воспринимает это. Осудили мы ближнего, это значит, мы Христа осудили. Он так воспринимает наше осуждение по отношению к ближнему, который мы выразили, что это его касается, Христа. Как будто бы мы его самого вот так по отношению к нему сделали. Позавидовали мы ближнему, как будто бы Христу позавидовали. Отомстили мы кому-то из наших ближних, самому Христу отомстили. Обиделись мы на кого-то из наших ближних. На кого, значит, обиделись? На Христа обиделись. Злословили кого-то из ближних. Значит, Христа злословили. Ударили кого-то из ближних. Значит, Христа ударили. Предали кого-то из ближних. Христа предали, уже иудами стали. Обида наша так нас заела, что смотреть не хотим на ближних, хлопнули дверью, удалились, говорим, не лезьте ко мне, видеть никого не хочу. Кому мы это сказали? Христу сказали. Видеть тебя не хотим. Видите как? Пошли развлекаться, пошли, ну, к примеру, самое простое. Включили телевизор и смотрим какой-нибудь развлекательных передач или какой-нибудь сериал. От кого мы отвернулись в этот момент? От Христа отвернулись, а взором своим, умом своим, сердцем своим прилепились к тому, что нам там показывают, чем нас там развлекают. Это могут быть песни такого достаточно подозрительного, скверного содержания. Это могут быть такие развратные совершенно танцы по своему виду. Это может быть анекдот какой-то, в котором может ругаться какая-нибудь христианская добродетель, где проливается кровь страшная совершенно. Или человек, который мог бы читать Священное Писание, разговаривать со Христом, мог бы читать жития святых или наставления святых для христианской жизни, где звучит то же Слово Божие, а человек отворачивается от этого, отворачивается от Христа и идет разговаривать по телефону, если он любит это делать, идет ходить по рынкам, по магазинам, просто путешествовать, просто слоняться из угла в угол. Вот так Христос все это воспринимает. Если мы с вами стоим на молитве, молимся, мы к кому обращаемся в этот момент? К Богу. Молитва – это разговор с Богом. Вот давайте осмыслим. В этот момент мысль наша отвлеклась на что-то другое. Вот на огороде у меня сейчас пленка не закрыта, например, на огурцах. И я очень переживаю. Сейчас ветром может их все переломать. Но я об этом начал думать во время молитвы, да? От кого я отвлекся в этот момент? От Бога я отвлекся. Я говорил: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», и дальше продолжал молитву какую-то, и в этот момент мысль у меня отвлеклась на эти огурцы, которые ветром сейчас треплет там. И я уже как бы обращаюсь к Богу, а сам фактически отвернулся от Него, продолжаю говорить вот эти слова, а уже ушел мыслями в огород, уже о своих огурцах беспокоюсь. Вот так я проигнорировал Бога, обращаюсь к Нему словесно, а умом и сердцем отвернулся от Него. Вот так вот мы молимся, да? Или во время молитвы вспомнил какую-нибудь старую обиду и даже разгневался в сердце на этого человека во время молитвы. Значит, я молитву произношу с гневом в сердце. Если я обращаюсь к Богу, и это сопровождается гневом сердечным, значит, против кого я гневаюсь? Против Христа. Вот так вот наши молитвы звучат. Или во время молитвы я начал мечтать о чем-нибудь. Мечтать, как я вот там улажу вот те дела, как я вот уговорю того человека, как я вот добьюсь там того-то или того-то в жизни, как я разрешу ту или иную проблему и прочее. Значит, я разговор с Богом прервал, это мне неинтересно, это мне не нужно. Я игнорирую Бога, который вступил со мной в общение в момент начала молитвы, когда я обращался к Богу. И в этот момент я уже решаю совершенно другие проблемы. Ты мне не нужен, Господи, я позанимаюсь другим делом. Так получается? Вот сразу же получилось так, что нам интересно узнать вот такой момент. Если мы произвольно отвлекаемся мыслями, мечтаниями, чувствами сердечными от молитвы, значит, игнорируем Бога, отвлекаемся от Него, отворачиваемся от Него. А если возникла необходимость какая-то у человека, например, кто-то просит помощи, или какой-то звонок по телефону там прозвучал, важный, может, человеку нужно какое-то утешение, или это ребенок совсем маленький, за которым родные, ближние обязаны просто-напросто смотреть, заботиться о нем, тогда вот как бы с чувством вины, с сокрушением сердца нужно приостановить молитву. Или продолжать молиться уже не языком, а продолжать молиться умом. По возможности стараясь, чтобы чувство в сердце не пропало. И ответить или успокоить ребенка. Или если уже нам необходимо отвлечься умом, тогда опять с сокрушением сердца, как бы извиняясь, сокрушаясь в том, что я вынужден отвлекаться. И Бог знает эту нужду, и, конечно, не будет с Его стороны на нас осуждения за это. А выполнить дело, которое нужно, и опять возвращаться к молитве. Опять с сокрушенным сердцем, опять с покаянием, опять с надеждой, что как можно меньше буду отвлекаться от молитвы. Вот. Ну, по крайней мере, все, что мы делаем в отношении ближних, мы должны помнить, что мы делаем Богу. И вот если действительно молитва – это разговор с Богом, а ко мне подошел ближний, пусть это ребенок, который нуждается в какой-то помощи, то ведь подошел-то опять кто? Опять Христос подошел. В образе вот этого ребенка опять подошел Христос. И в данном случае Господь нас проверяет. А мы сохраним терпение, мы сохраним смирение сердца. Вот ты пытаешься говорить со мной молитвой, со мной с невидимым. И говоришь, что любишь меня, так Господь говорит. И говоришь, что просишь милости, просишь помощи, просишь прощения грехов. А вот я тебе готов простить твои грехи. Если ты простишь вот это вот недоразумение вот этому ребенку, который пришел, дергает тебя и не дает тебе молиться. И вот если мы в смирении находимся, то мы спокойно совершенно должны с сокрушением сердца приостановить молитву и с любовью вот ответить этому ребенку то, что ему надо. Постараться его утешить, успокоить, погладить по головке, дать, что он требует. И по возможности так, чтобы нам опять в дальнейшем была возможность помолиться. Но если не даст вообще продолжать молитву, опять нельзя разоряться сердцем, опять нельзя сокрушаться. А то получается, невидимого Бога в молитве как бы призываем, почитаем, а Бог, который пришел в образе вот этого вот ребенка, мы оттолкнули. Это может быть не ребенок, это может быть для жены муж, или теща кто-нибудь, или еще кто-нибудь, или сосед может прийти, постучать в дверь, попросить о помощи. Вот у нас недавно такая история была. Необходимо было сообщить одному человеку из наших прихожан информацию. Телефона у него нет, и пришлось звонить соседям, которые живут недалеко от него. И вот во время звонка я попробовал так обратиться. Вот Позовите ради Христа вот того-то человека, ну, думаю же, я же звоню прихожанам тоже, нашим же, своим же, они же понимают, что такое ради Христа. А оно никак не может сработать на отказ. Все равно выполнят просьбу. А слово было очень важное, надо было сказать очень важную вещь. И вот что я услышал в ответ. Вы знаете, мы с ними не очень-то дружим. Вот. И стараемся, чтобы они не бывали у нас дома. Поэтому мы не можем сходить позвать. Вот Христос пришел. Христос пришел ради того, чтобы тому человеку сделать определенное благо, определенную пользу. Тому человеку это было важно, которому надо было сообщить. А мы же, христиане, позволяем себе не увидеть здесь вот промысел Божий, действие Христова, и пытаемся найти причину, чтобы отказать Христу, отказать Богу. Причина была найдена, и в качестве извинения было подсказано позвонить другим соседям, которые вовсе не христиане. Они вовсе безбожники. Они вовсе не знают церкви, они вовсе не молятся, не каются никогда, ни постов не соблюдают. В общем, ничего у них христианского нет. Я думаю, ну все пропало тогда, наверное. Тогда уже или придется собираться ехать, хотя далеко, или последняя надежда вот на этих соседей безбожных. И вот когда позвонил соседям, удивительное дело, люди тут же откликнулись, без всяких совершенно разговоров. Причем я даже их не просил ради Христа позовите. Я думаю, им будет непонятно. Думаю, может быть, они даже испугаются. Сказал просто совершенно. И вот сходили соседи, позвали, и разговор состоялся. И вот у нас тут сразу возникает, наверное, вопрос такой. Кто же ближе к Христу? Кто же ближе к Богу? А тот, кто в образе ближнего видит Христа, тот и ближе оказался. Вот здесь совершенно характерный пример. Тот, кто вот в этой проблеме увидел, не понимая совершенно это, действие Божьего промысла, но отреагировал правильно, тот угодил самому Христу. Тот приблизился ко Христу, тот выполнил просьбу Христа или дело Христово сделал, то есть исполнил заповедь Христову. А тот, который считает себя христианином, тот, который боится чего-то, каких-то там отношений вот этих, как они ему могут помешать или навредить, и поэтому не решился даже позвать вот этого человека к телефону, тот, наверное, дальше гораздо от Христа. Хотя этот человек считает себя верующим человеком, хотя этот человек в храме у нас, среди нас, прихожанин наш, и живет вроде бы внешне по-христиански. Вот видите, какая большая разница? Что значит в ближнем видеть Христа, образ Христа? И как надо поступать в соответствии с этим? Так вот, память этой заповеди была очень важна для всех христиан, которые жили до нас с вами. Особенно старались об этом всегда помнить подвижники, люди, которые искренне хотели спасения, искренне стремились победить свои страсти и достичь вечной жизни. Они особенно старались помнить всегда вот эту самую заповедь. То, что сделали одному из меньших моих братьев, мне сделали, как сказал Христос. И поэтому все, что они относили к ближним в любом проявлении, они относили ко Христу. Все, что в них проявлялось в виде чувств, слов, дел, они проявляли это как по отношению ко Христу. И вот у них это получалось. Причем они нас предупреждают, что это вырабатывается не сразу, что для этого нужен достаточно трудный кровопролитный подвиг, нужна борьба, настоящая борьба за то, чтобы человек всегда помнил вот эти слова Христовы, вот эту заповедь, и старался бы ее исполнять. Кроме того, что мы обязаны ее усвоить, запомнить и всегда ей руководствоваться, кроме того, что мы обязаны еще делать попытки вот так поступать к ближним, как к самому Христу, кроме этого всего, что еще нужно? Как думаете, без чего все-таки эту заповедь не исполнить? Без Божьей помощи. Вот вы говорите практически правильно, Бог есть любовь, вы сказали правильно. Причастие, сам Бог входит в нас. Вот действительно так, без Бога, без помощи Божьей эту заповедь все равно никто никогда не исполнит. Вот только тогда, когда в ответ на наши желания, на наши труды, попытки вот такие, с постоянными сбоями, пусть они будут, с постоянными ошибками, но все-таки с сокрушением сердца, с попыткой осудить себя за то, что я поступил неправильно, с попыткой исправиться, вот если так будет происходить, тогда Божья помощь даст нам успех. Божья помощь укрепит нас. Эта заповедь будет помниться всегда, и человек всегда будет с Божьей помощью придерживаться ее. Так вот, то, о чем заботились в своей жизни особенно святые отцы, и мы с вами тоже должны взять на вооружение. Пример их поведения по отношению к ближним, отношения по отношению к ближним, мы должны с вами видеть перед глазами всегда себя. Вот святые отцы не обращали внимания, подвижники, монахи не обращали внимания на то, какой это человек. Хороший он или плохой, благочестивый он или не совсем, может быть, помнящий о заповедях. Как он относится к другим людям, они не обращали на это внимания. Они, главное, заботились о том, чтобы им самим исполнить эту заповедь. Если мы с вами будем выбирать, что вот по отношению к этому человеку мы будем так поступать, в нем мы видим хорошие качества, поэтому мы к нему тоже будем хорошо относиться. А вот этот худой человек, в нем не видно добрых качеств, поэтому мы его будем игнорировать, будем не обращать на него внимания, или даже злиться, или даже позволить себе на него покричать или укорить. Так вот, в опыте церковном нет разделения на людей хороших и на людей плохих. Всех людей, которые окружают к нам и приближаются к нам, подвижники считали лучшими себя и не делили их на хороших и плохих. И поэтому хоть к человеку, который вызывает у нас по традиции, которой мы воспитаны, даже презрение, это может быть человек нетрезвый, это может быть человек нездоровый умом, это может быть человек назойливый, просто нудный, или может быть грубый, или может быть он не может говорить слова без употребления ругательств, слов матершинных. Вот разницы никакой нет. Вот в этих самых искажениях мы не должны видеть Христа. Мы должны видеть искажение образа Божьего. Вот это вот извращение, которое допустили мы по причине своих грехов, мы должны отделять от человека. Вот он сейчас в таком состоянии, он не может по-другому. Но в нем образ Божий все равно сохраняется. Все равно это Христос, который к нам пришел. Все равно. И вот когда мы в человеке разделим вот эти два, первое – это образ Божий, Христос, а второе – искажение, растление, грехи, страсти, которыми повредился этот самый образ, вот когда мы это все разделим, тогда мы сможем к человеку относиться не предвзято, не видя его ошибок, а будем относиться к нему как к Христу, к самому, поклоняясь ему как образу Божию, или почитая его как образ Божий, не желая его ничем оскорбить, обидеть, даже невниманием, даже упреком, даже одергиванием каким-то, чтобы не хотеть нам его обидеть. И вот поступки наши относительно ближнего Христос принимает так, как бы они совершены были относительно Его. Такое понятие, естественно, ненавидит гордый падший ангел, сатана, и употребляет все меры, чтобы незаметным образом похитить его у христианина. Вот когда мы с вами усвоили это понятие или пытаемся его запомнить, то мы должны понимать, что против него сразу восстает сатана. Сразу же. Поэтому ничего удивительного нет, что у нас сразу вот это не получается. То есть, что легко изменить свое отношение к ближнему, мы не можем. Нам препятствуют не только наши собственные грехи, не только наше страстное состояние от повреждения. Нам препятствует сатана, который встает между нами и ближним, который затмевает наш ум и выпячивает недостатки ближнего и скрывает его добрые качества. Как бы маскирует в нем образ Божий. Маскирует чем? Грехами этого человека, его недостатками. И мы уже не видим в человеке Христа, мы уже видим только его недостатки, только его грехи. И начинаем реагировать грубо, жестко. Или так же, как он к нам относится, или еще того хуже. Чтобы отомстить или досадить, или остановить его обязательно. И вот в этом-то наша ошибка и заключается. И сатана очень легко здесь успевает, поскольку мы немощные, не помним, опыта борьбы у нас нет. Опыта покаяния, собственно, недостаточно, смирения, естественно, еще нет. Поэтому он легко нас раздражает относиться к ближнему не как ко Христу, относиться к ближнему как к врагу. Но в данном случае Господь все равно это будет принимать, как будто мы это ему делаем. И если мы в ближнем видим врага и начинаем против этого врага бороться, то мы Христа видим врагом и боремся против Христа. Но вот наш ум, поврежденный ядом греха, к сожалению, не успевает этого заметить, не успевает остановиться тогда, когда нельзя бы продолжать было грех. Это понятие не сродно плотскому душевному мудрованию падшего человеческого естества, ну то есть нам с вами, нашему с вами состоянию, в котором мы находимся. Оно не свойственно нам, поэтому у нас и не получается это делать, ведь так? Так ведь нет? Если следить за собой, легко получится вот это все, относиться к ближним как к Христу. Да вот мы сейчас слышим это, а у самих, наверное, недоумение сразу в голове. Да как это так? Это же не можно. Невозможно. Вот давайте вспомним вчерашний день, сегодняшний день. В отношении к ближним. Разве мы в момент, когда разговаривали с ближним, или укоряли, или учили, или завидовали, или осуждали человека, разве мы в этот момент помнили, что это Христос? Никак ведь не помнили. Совершенно нет. Вот сейчас мы с вами поговорили, или вот сейчас момент разговора, вот будут дети ходить, шуметь, вот дверями хлопать, и у нас тут же возникнет осуждение. Вот надоели, ходят, мешают, стучат, да? Но ведь это Христос ходит, и в образе этих детей, может быть, стучит, может быть, проверяет нас, насколько мы терпеливы, может, хочет дать нам возможность для прощения наших грехов потерпеть, а мы не понимаем этого всего. Мы раздражаемся на них. И вот сейчас уже мы можем забыть, что в ближних Христос, и можем уже поступить совершенно по-другому. Вот как быстро из памяти это все крадет сатана. И как легко наши страсти заставляют нас поступать уже совершенно по-другому. Нужно особенное внимание, чтобы удержать в памяти вот это самое понятие. Нужен значительный душевный подвиг, нужно содействие божественной благодати, чтобы усвоить это понятие сердцу, поврежденному грехом, чтобы иметь его непрестанно в памяти при отношениях с ближними. Вот когда это понятие по милости Божией усвоится нам, тогда оно сделается источником чистейшей любви к ближним, любви ко всем одинаковой. Вот удивительное явление. Мы не будем различать, кто есть кто. Видите, как любовь ко всем одинаковая. Кто так любит нас всех одинаково? Вот, то есть вот уподобление Господу произойдет. Мы обретем свойства Божие. Он любит всех одинаково. Всех нас, падших грешников, согрешающих разными грехами, отличающихся друг от друга грехами своими, Он любит одинаково. По сравнению с Ним мы все падшие грешники. Мы все достойны вечной муки и ада. Но ради всех нас Он пришел в мир, воплотился, пожил среди нас как человек, претерпел всякие скорби, которые свойственны падшему человеческому естеству. Предал себя на добровольное распятие, на пролитие крови, на страдания тяжкие, на смерть, и ради нас воскрес. И поэтому любит всех одинаково. И даже о тех, кто убивал его на кресте, кто насмехался и издевался над ним, он молился: «Прости им, отче, не ведают, что творят». Вот так и наши отношения, если мы будем помнить, что во всех ближних есть Христос, если научимся с Божьей помощью так относиться к ближним, то ко всем ближним будем относиться одинаково. Ведь Христос-то один. Христос-то один и тот же, и в каждом человеке Христос. Значит, к каждому человеку надо относиться одинаково. Если мы Христа хотим любить, доказывая это тем, что исполняем Его заповеди, так и ближних будем любить. И любить причем одинаково. У нас с вами как бывает? Одинаково мы любим всех? Совершенно нет. Потому что любовь наша не вот эта духовная, не вот эта христианская правильная любовь, любовь плотская. Эта плотская любовь к одним чувство больше испытывает, к другим чувство меньше испытывает, чувство любви. Одним легко прощает, другим не может простить, ведь так? Одним завидует, другим говорит: ну что ему буду завидовать, он, наверное, заслужил это. А другим вот завидует: а этот за что? Ну вот тот-то ладно, он вроде хороший, а вот это за что вот это все имеет? И так вот я одному могу не завидовать, другому завидую и осуждаю его. Или одному я могу простить, если это начальник, могу его потерпеть. А если это кто-то домашний со мной сделает то же самое, укорит меня или начнет учить, я грубо, резко могу его остановить. Не учите меня, я сам все знаю. Да еще и наговорить в ответ каких-нибудь грубостей. Вот моя любовь человеческая. Если предстоит выбирать между родными и чужими людьми, кому я отдаю предпочтение? Родным обычно, да? Я же родных больше люблю. Вот эта вот плотская кровяная любовь заставляет нас любить своих больше, чем чужих. Своим дать больше, чем чужим. Своим послаще дать, чем чужим. Вот так вот она в нас действует, эта плотская любовь. А правильная христианская любовь относится ко всем ближним одинаково. Причина такой одинаковой любви ко всем ближним одна – это Христос, почитаемый и любимый в каждом ближнем человеке. Вот опять, если мы разглядим в ближнем Христа, образ Христов, если будем любить человека ближнего как самого Христа, тогда и любовь будет одинакова, потому что в каждом человеке один и тот же Христос. Это понятие делается источником сладчайшего умиления, теплейшей, неразличенной, сосредоточенной молитвы. Вот если у нас такое понятие приживется, то благо нам после этого огромное, обещает Господь. Ну давайте примеры посмотрим. Преподобный Авва Дорофей говаривал ученику своему, преподобному Досифею, который по временам побеждался гневом. То есть вот ученик его, Досифей, иногда раздражался на ближних, когда они были очень уж такими нудными, тяжелыми, для их терпения. Он нет-нет, да и раздражался. Бывает у нас у всех такое, да? Нет-нет, да иногда хотя бы, хоть когда-нибудь, да все-таки в раздражение впадем. Бывает ведь, да? Все еще бывает. Так вот, как он говорил Досифею, ученику своему? Досифей, ты гневаешься и не стыдишься, что гневаешься и обижаешь брата своего. Разве ты не знаешь, что он Христос, и что ты оскорбляешь Христа? Преподобный великий Аполлос часто говорил ученикам своим о принятии приходивших к нему странных братьев, то есть странников, которые ходили с места в место, с монастыря в монастырь, путешествовали, везде учились Слову Божьему и так каким-то определенным образом и проповедовали Слово Божие. Вот им подобает воздавать почтение земным поклонам, так он учил своих учеников. Вот когда к нему приходили посторонние люди, неизвестные, заходили к нему в келью, то он всегда кланялся в ноги земным поклоном. И так учил своих учеников. Кланяясь им, мы кланяемся не им, но Богу. Вот как он видел. В ближнем видел Христа. Вот этот земной поклон, это не было какое-то человекоугодие, не было ложное смирение. Это было действительно поклонение образу Божьему в человеке. Он кланялся самому Богу в виде ближних, которые к нему приходили. «Увидел ли ты брата твоего, ты увидел Господа Бога твоего». Вот видите, удивительное какое понимание уже было в этом человеке. «Увидел ближнего, ты видел Бога». Мы говорим: «Господи, покажись нам, где ты, как тебя увидеть, как бы нам тебя узнать». А он в наших ближних нам является, а мы его ненавидим, мы его гоним, мы его ругаем, злословим, хулим. Вот как получается. «Это, — говорил он, — мы приняли от Авраама, про отца нашего». А тому, что должно упокоить, то есть приютить, оказать гостеприимство кому-то из приходящих, научились от Лота, который уговорил ангелов ночевать в его доме. Видите, в Священном Писании нам примеры такие постоянно приводятся. Такой образ мысли и поведения был усвоен всем инокам Египта, первейшим во всем мире по иноческому преуспеянию и дарованию Святого Духа. Вот, например, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, церковный писатель IV века, он повествует следующее. «Когда мы, желая изучить постановление старцев, прибыли из стран сирийских в область Египет, то приходили в удивление, что там принимали нас с необыкновенным радушием, причем никогда не соблюдалось правило для употребления пищи, для чего назначен известный час». То есть, если они питались один раз в день, в 3 часа, а так было заведено по уставу, то если приходили к ним братья из других монастырей или даже из других стран, навещали их совершенно неожиданно, то они сразу прекращали вот это самое правило, отступали от него, прекращали свой пост. Хотя, казалось бы, ведь правила, установленные уставом, надо соблюдать, а они с легкостью от него отступали. Куда мы ни приходили, разрешалось установленное пощение того дня за исключением узаконенного церковью поста в среду и пятницу. Мы спросили одного из старцев, по какой причине у них опускается без различия ежедневное пощение, то есть тогда, когда приходят к ним гости, почему они так поступают. Он отвечал: «Вот объясняется причина. Пост всегда со мною, но вас я должен все-таки буду отпустить и не могу всегда иметь при себе. Хотя пост полезен и постоянно нужен, однако он дар и жертва произвольная, то есть добровольная жертва человека Богу, пост. А исполнение делом любви есть непременный долг, который требует заповедь». Вот заповедь о любви к ближним, вот она самая высшая из всех заповедей. И она именно требует вот такого внимания к ближним и любви к ним. А пост – это добровольная жертва человека. И вот они в связи с этим так и понимали, что надо выполнить высшую заповедь. А то, что мы добровольно делаем, можно и отклонить. То есть из двух выбирает все-таки главное. «Принимая в лице вашем Христа, я должен оказать ему всеусердное гостеприимство. Проводив же вас по оказанию любви, которой причина Он, Христос, могу вознаградить разрешение усиленным постом наедине». Видите, как они просто рассуждали. Вот пришли братья, значит, надо забыть о посте, значит, надо немедленно приготовить пищу. Если в этот день он ел только сырые коренья, какие-то овощи, то он разжигал огонь и варил что-то. Если не было еще 3 часов, а было утро, он опять же отступал от поста, от своего режима, и опять готовил еду, и опять кормил их. Если бы во второй раз в день пришли бы опять другие, тогда бы он что сделал? Сказал бы, извините, я уже сегодня ел, он опять бы с ними приготовил бы пищу и опять бы сел с ними есть. И вот в этом бы не было никакого греха, не было бы никакого отступления. Он же говорит, это добровольная жертва. Я сегодня могу не принести, а завтра могу вдвойне ее принести, да? Вот уйдут вот эти ближние, провожу их, а потом могу попоститься хоть день, хоть два, столько, сколько мне Господь сил даст. Но вот уважение к ближним, любовь к ближним, как к самому Христу, они считали своей обязанностью проявлять. Вот у нас получается в семье так, кто в семьях живет, получается, соблюдается это все по отношению к ближним. Можем мы уступить нашим ближним тогда, когда чего-то им хочется, угодить нам, порадоваться вместе с нами или покормить, например, нас. Вот идет пост. Вот, например, в этот самый пост некоторые получили такое благословение, чтобы в среду, в пятницу масло не есть, в остальные дни масло, а рыбу только субботу и воскресенье. И вот в семье, скажем, где люди еще есть не совсем верующие рядом с нами, они вдруг хотят проявить к нам любовь свою. Пусть это любовь материнская какая-нибудь, пусть это любовь домашняя такая, плотская еще такая любовь. Они говорят, ну вот, раз рыбу можно, то мы давайте приготовим из рыбы все и будем есть все с рыбой. Ну, например, во вторник или в четверг. Но если я строгий такой постник, я говорю, нет, извините, мне рыба сегодня не положена, я ее не буду есть. Ближние обижаются, конечно, да? Они бы хотели сделать нам чего-то хорошее, они бы хотели, чтобы у нас что-то с ними было общее. Они еще не решаются поститься так, как мы постимся. У них еще нет такой веры, нет такого опыта, может, они уже больны или уже не молоды. И вот их вот это вот желание, оно вроде бы еще основано пока на человеческих чувствах, но его можно было бы и поддержать, это желание. Можно было бы отступить вот от этого строгого режима поста и согласиться поесть вместе с ними рыбу, потому что же они приготовили ее специально. Специально сами согласились вот поесть такую пищу, чтобы я вместе с ними мог поесть. А я, забывая о том, что любовь к ближним есть высшая добродетель, забывая о том, что в ближних надо видеть Христа, я говорю, нет, я с вами есть это не буду. И говорю это строго совершенно, чтобы больше не привязывались. И у меня сегодня пост, я сегодня только масло буду. И зачем вы вообще эту рыбу приготовили? Ели бы свое мясо и не трогали бы меня. То есть я могу еще наговорить каких-нибудь им обидных слов, да? Как будто бы мне самому очень жалко, я бы хотел рыбу поесть, но все-таки вот не могу, и из-за этого у меня еще и огорчение возникает. Так вот, по этой самой причине мы с вами нарушаем главную заповедь, заповедь о любви к ближним. Тогда, когда можно уступить, и это не является грубым каким-то нарушением заповеди, тогда нужно стараться уступить. И даже дать себе послабление во время поста, уж что наше отклонение, скажем, в такой момент, как бы поесть с ними вместе рыбу, в сравнении с монахами, которые вообще один раз в день ели. Один раз в день, и то не вареную пищу. И в момент, когда приходили к ним братья из других монастырей, вот неожиданные гости, которые хотели почерпнуть духовного опыта, они с легкостью вообще изменяли режим, отменяли пост, вареную пищу готовили, ели, кормили. Видите, а для нас вот поесть в такой день рыбу, то тоже, ну то есть не будет вообще никаким грехом. Это будет наоборот исполнение добродетели, если это мы делаем ради любви к ближним. Ради того, чтобы не огорчить ближних, ради того, чтобы их не оттолкнуть. Вот я по первости, когда еще только пытался становиться христианином, вот так именно и поступал. Ближних отталкивал своих, огорчал тем, что очень жестко ставил свою вот такую, такую позицию, непреклонно совершенно. Я боялся, что меня с этого пути столкнут. Разок уговорят, второй разок уговорят, и вообще меня отвлекут от Христа, опять в погибель, думаю, развернусь. Так было страшно возвращаться назад. А в самом деле я уклонялся от исполнения заповеди о любви к ближним. В самом деле я не мог разглядеть в ближних Христа, и поэтому отталкивал их. Но в связи с этим они еще дольше не могли прийти к вере. Только дольше не могли. Они видели, вот в такой вере, они видели только жесткость, только грубость, только вот такую вот одну букву, по букве, то есть исполнять все, без всяких нарушений, без всяких отступлений. Они видели, что им это тяжело не выполнить, и они просто боялись начинать это, просто боялись. Или вот пример недавний. Отец Андрей объявлял перед началом поста, что все, кому нужно благословение на пост, все подойдите, обговорим, как кому поститься, и так вот и назначить каждому конкретно человеку, кто нуждается в этом. И вот случилось так, что... Случается так часто, что человек имеет какие-то болезни, человек перенес несколько операций, какие-то из внутренних органов бывают удалены даже вообще у человека, такому человеку по предписанию врачей невозможно обходиться без молочных продуктов. Просто бывает невозможно. И вот как поступает такой человек, христианин? Он изо всех сил бьется буквально первую неделю поститься, изо всех сил, как положено по уставу поститься, здоровье свое расшатывает. А ради чего? Ради того, чтобы в конце недели исповедоваться, в конце первой недели, и принять Христа в причастии. Зато потом, начиная со второй недели, возвращается в обычный режим жизни. Там уже не до поста, здоровье уже и так в натяг, без молока невозможно жить, без молочных продуктов, человек не выдерживает. Но раз он начинает употреблять молочные продукты, он больше уже о причастии не думает, правда? Оставшиеся 4 недели человек проживет без Христа, без причастия. И получается, что по вине своего состояния здоровья, болезненности, человек не может причащаться. Так не должно быть. Если человек живет с покаянием, с сокрушенным сердцем, если человек знает заповеди, знает свои грехи и готов в них каяться, ведет с ними борьбу, такому человеку без Христа невозможно жить. Такой человек не может просто исправлять себя, не может вести борьбу с сатаной, если останется без причастия. Тогда какой выход? Тогда вот настоятель по любви, относясь к ближнему как к самому Христу, дает ему такое уважительное совершенно отношение к посту. Он разрешает все дни с молоком питаться, с молочными, ну, аккуратно так, не объедаясь молоком, а добавляя молочные продукты к основной пище, так, чтобы поддержать здоровье. И только одну субботу предлагает человеку поститься. Только одну субботу. Так, чтобы в субботу исповедоваться искренне, с сокрушенным сердцем, а в воскресенье бы причащаться. Пост сам по себе не требуется для причастия, не требуется. Но пост необходим для того, чтобы было покаяние, было сокрушение сердца. И поэтому, если требуется послабление в посте, а при этом сокрушение сердца не нарушается, не проходит, тогда легко надо это делать по согласованию с настоятелем или со священником, у которого кто окормляется. Тогда такой человек, имея духовный опыт, духовное рассуждение, с легкостью совершенно позволит такой льготный пост для того, чтобы человек обязательно бы не оставлял причастия, не оставлял бы Христа. Потому что без Христа вечная смерть. А вот без поста вечной смерти не будет. Нет такого условия. Господь нам говорит, тот, кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, не может иметь в себе жизни. Но Христос нигде не говорит так, что тот, кто не будет поститься, тот обязательно в ад сойдет. Таких слов нет. Мало того, когда он на земле пребывает с учениками своими, и ученики Иоанна Крестителя говорят, а почему все постятся, мы постимся, а твои ученики не постятся? Что он отвечает? Ну, не время еще и начинать поститься, да? Не время. Я с ними. Когда жених здесь, то унывают ли все? Все радуются, невеста радуется при этом. Так и души вот его учеников в такой радости пребывали от того, что с ними Христос, что о посте невозможно было говорить и рассуждать. Поэтому Христос не назначает им поста, не научает их посту. Но говорит, вот отнимется жених, вот тогда и постятся. Вот тогда будет пост. Причем посты серьезные, трудные, долгие, со скорбями и с бедами. А не только пост телесный, но тяжелейший пост душевный. От скорби, бед, неприятностей, которую доставляли им иудеи. От тех гонений, претензий, притязаний, которые свой родной народ против них воздвигал, когда они проповедовали Слово Божие. Вот есть такой пример знакомого священника, который крестил инвалида, дома крестил. Такой человек каким-то образом что-то узнал, услышал о кресте, услышал некоторые первые слова от этого священника о вере, решил, что его уже можно окрестить, что он уже не потеряет теперь веру, удержится за Христа. И вот после крещения хозяйка приготовила еду. Они так были очень благодарны тому, что священник уделил столько внимания, и крещение наконец состоялось. Поскольку она должна за ним ухаживать, и она не работает, а он получает пенсию свою по состоянию здоровья, то средств у них совсем нет, очень скудно живут. И она вот на эти скудные средства купила мясо и приготовила разнообразные кушания. Решил устроить праздник и угостить священника. А был Великий пост. Вот. Но поскольку они не спросили заранее, чем он питается в эти дни, что такое пост, как, по всей видимости, разговора не состоялось, они не поняли, что идет период поста. Вот тогда, после вот этого события торжественного, после крещения, она приглашает его за стол, он приходит, как ни в чем не бывало, молится, садится, и вдруг увидит, что на столе или приносит на стол мясные блюда все. И ничего нет такого постного, совершенно. Она хотела так приготовить, чтобы было именно вкусно. А вот у нас такое, по нашим таким странным понятиям, вкусно то, что мясо. То, что не мясо, не считается вкусным, вот, или каким-то таким недостойным, что ли. Ну и вот он, понимая, что если он сейчас скажет, извините, я это сейчас не ем, у нас пост, а другого у них ничего просто нет, и деньги, которые были потрачены, по всей видимости, могут пропасть, и главное, что им будет очень тяжело и досадно, обидно, может быть, даже, он решил не отказаться от этой самой пищи, помолившись, сокрушением духа, просив прощения у Бога, ел все, что ему подавали, все мясное. Вот. И в тот момент он чувствовал себя совершенно нормально, совесть его не укоряла. Вот внутри было совершенно спокойно, был мир. Он не услаждался этой пищей, он не радовался ей, этой пищей. Как мы иногда бывает, случится какая-то возможность, мы раз быстрее нахватаемся, прикроем с тем, что мы же в гостях были, или некоторые в дорогу собираются, и во время поста говорят, а в дороге пост разрешается. То есть пост не обязателен. И уже набираем себе все такое, чтобы пожирнее, помягче, послаще. Не обязательно же так. Можно же взять что-нибудь и попроще. Можно ту же самую картошку запечь или пожарить с растительным маслом. Вот и есть в дороге как-нибудь с хлебом, с какими-то огурцами или еще там что-нибудь. Так вот, тот священник поступил, по всей видимости, так, как мы сегодня пытаемся с вами разбирать. Он в ближних видел Христа. Если Христос его так привечает, если Христос его так угощает, то значит надо принять, чтобы не оскорбить Христа, чтобы не обидеть Христа. И в этом греха никакого своего не видел. И не наслаждался пищей, не утешался ей, а ел с сокрушенным сердцем, понимая, что ест по необходимости, чтобы не обидеть ближних. Вот если мы так будем отступление делать когда-нибудь от устава, который существует в церкви, причем такие отступления, что не самое страшное, не грубое нарушение каких-то заповедей, то тогда, может быть, посмотрим в свое сердце и увидим, что действительно совесть нас не обличает. Совесть нам говорит, что правильно поступаешь. Как она будет это говорить, совесть? Миром сердечным. Что в сердце будет спокойное мирное состояние. Так человек может принять решение, например, уйти с работы из храма. Если человек работает в храме и пришел сюда и думал спасаться, и вдруг обнаружил, что в связи с этим появляются серьезные проблемы, например, в семейных отношениях произошел разлад, очень серьезный. Жена, например, не выдержала, что муж пошел работать в храм. Она ненавидит веру, ненавидит церковь. Она всячески препятствует тому, чтобы он ходил сюда на работу. Она не хочет даже, чтобы он читал правила утренние и вечерние. И когда человек, например, начнет работать в храме, то ей совсем будет не по себе. Кто ее будет раздражать? Сатана, конечно. Сатана будет раздражать и может загнать ее до такой степени, что она по ненависти может что-нибудь учинить такое скверное. И вот по причине любви к ближнему такой человек может оставить работу в храме, хотя казалось бы, что это нехорошо. По внешним понятиям, по внешним меркам это неправильно. Как бы бросил церковь, бросил Бога, но нет, он может работать и в другом месте, но все-таки сохранять веру, то есть жить покаянием. Вот такое вот отношение к ближним нам надо бы в себе было воспитывать. В чем же выражается смирение перед ближними? Давайте хотя бы некоторые назовем такие условия, в которых проявляется смирение перед ближними. Как оно должно выражаться в нас? Признавай себя одного грешником, от всех, без исключения, ангелами –